Мы продолжаем говорить о нашем духе, о нашем рожденном свыше человеке. Давайте коротко помолимся и приступим. Поговорим с вами на этом уроке об искуплении, о том искуплении, которое вечное. И мы действительно с вами искуплены. И важно понимать, что мы получили и почему наш дух свят, праведен, почему он такой. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы благодарны Тебе за этот вечер. Спасибо Тебе за Слово Твое, за истину Твою, познавая которую мы получаем свободу. Господь, говори в наши сердца, веди нас и научай нас. Всю славу мы обещаем отдать Тебе, наш Царь и Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Итак, драгоценные, мы продолжаем говорить о нашем духе. И, как я уже сказал, на этом уроке поговорим об искуплении, об этом вечном искуплении, в котором наш дух, он искуплен. И поговорим об этом. Давайте откроем 9 главу и послание к евреям. В 9 главе здесь противопоставляется закон Ветхого Завета с благодатью Нового Завета. То, что мы получили через Иисуса Христа, несравненно превосходит то, что было в Ветхом Завете. И была принесена совершенная жертва. А наш рожденный свыше дух, он больше не нуждается в повторном очищении. И это важно понимать. Наш рожденный свыше дух не нуждается в повторном омытии или в повторном рождении свыше. Мы рождены однажды и навеки, то есть наш дух. Давайте посмотрим, что говорит об этом Библия. Евреям 9 глава с 11 стиха. Евреям 9 глава с 11 стиха. Но Христос, первосвященник будущих благ, придя с большею и совершеннейшею скинию нерукотворенную, то есть не такового устроения и не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Библия говорит, что Иисус, Он приобрел для нас вечное искупление. Можно по-другому сказать, что наше спасение, оно вечно. То есть Бог приобрел для нас это спасение. Не мы сами его приобрели, Он приобрел его для нас. Это целиком Его труд и Его работа. Мы приняли это спасение верой. И наш дух, он родился свыше. Большинство людей, так учили, что каждый раз, когда ты согрешаешь, нужно снова простить, нужно искать свыше. Я не говорю, что не нужно просить прощения, я не говорю об этом, но моя цель сейчас, чтобы вы могли увидеть, что грех, он не может повлиять на наш дух. Грех, он влияет на нашу душу, он влияет на наше тело, он может сократить дни жизни нашей на этой земле, он может изменить взаимоотношения друг с другом и полностью изменить их, то есть он может много чего разрушить. Но грех не может повлиять на ваш рожденный свыше дух. И здесь, вот в этом местописании, в котором мы с вами прочли, здесь говорится, что он однажды умер за все грехи прошлого, настоящего и будущего. То есть грех, он убирается как препятствие между нами и Богом. И речь идет о нашем духе. Мы в контексте темы «Дух, душа и тело», мы говорим о нашем духе. Грех убирается Иисусом Христом как препятствие, он был убран как препятствие между нами и Богом. Знаете, вот в жизни верующих зачастую существует некая такая градация греха, то есть особенно в религиозных таких собраниях грех считается, это большой грех, это маленький грех. Если, например, человек убил, или там, например, тот же гомосексуализм, или там, человек блуд был или прелюбодеяние, то это большой грех. Но если человек сплетничает, если человек завидует, если человек делает какие-то вещи, которые также называются грехом, он считает, то большой грех, а это маленький грех. Но Писание четко и ясно говорит, что если в законе нарушил что-то одно, то виновен во всем. То есть, и вам говорили об этом в теме праведности, но знаете, я просто хочу одно место Писания прочесть, которое, я думаю, что оно всех уравняет. Иакова 4:17. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Вот интересно, такое местописание, которое говорит, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. То есть это местописание уравнивает всех, потому что люди однажды, хотя бы однажды человек, например, думал, хорошо было бы позвонить вот этой сестре, и не позвонил. Или хорошо было бы больше читать Библию, и не читал. И на основании этого местописания это грех. А возмездие за грех – смерть. А грех – это беззаконие. То есть вот это местописание, оно говорит нам, что не просто как бы человек согрешил, сделал там прелюбодеяние или убийство, но просто он понимал, что это сделать хорошо и не сделал, на основании закона это уже грех. И мы в этой связи должны понимать, что никто из нас не может оправдаться перед Богом. Никто. И на Бог славы своей не отдаст никому. Самоправедность – это всегда запачканная грязная одежда. И Иисус, Он тот, кто сделал вот эту работу по нашему искуплению. И Бог никому не отдаст славы Иисуса Христа. Но знаете, некоторые верующие ведут себя так, что вот да, спасение я получил по благодати, но теперь дальше спасение я беру в свои руки. То есть буду теперь добрыми делами зарабатывать себе спасение. И это, конечно же, не соответствует Писанию. Давайте продолжать читать дальше. Евреям 10 глава с 1 стиха. Евреям 10 глава с 1 стиха. Искупление, наше искупление, искупление нашего духа – это целиком работа Иисуса Христа. Он сделал ее вечной. То есть наше спасение – это то, что сделал Иисус Христос. Это не наша заслуга. И Евреям 10, 1 стих. «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними». То есть, смотрите, по закону люди приносили жертвы, и лилась кровь, и эти жертвы были постоянными. Но они никогда не могли сделать совершенными приходящих с ними. То есть люди, они понимали, что это только покрывает их грехи, не делает их праведными и святыми. Написано дальше. «Иначе перестали бы приносить их». То есть если бы это было бы так, то они перестали бы приносить их. Потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. То есть это местописание говорит нам о том, что если бы их жертвы, они были бы достаточными, то они тогда не имели бы сознания греха. Но послушайте, но наша жертва, она достаточна. Наша жертва – это жертва Иисуса Христа. И как я уже сказал, что вот эти люди, они постоянно должны были приносить жертвы. И кровь эта постоянно лилась. Но кровь Иисуса Христа, она пролилась однажды. Однажды. И этого достаточно. И это с той целью, чтобы у нас не было сознания греха. О чем я сейчас хочу сказать, что Бог хочет, чтобы у нас не было сознания греха. Потому что Он заплатил достаточную цену. Он очистил нас. И то сознание греха, которое есть у нас, это всего лишь необновленное мышление, Когда я думаю, что Бог гневается на меня, в то время, когда Он любит меня. Когда я думаю, что я грешник, в то время, как Он смотрит на меня внутри, как на праведника в моем духе. Но здесь автор послания к евреям, он говорит вот об этом, о том, что те люди, которые приносили жертвы, если бы этой жертвы, их жертвы было бы достаточно, то они, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания греха. И у нас не должно быть сознания, греховного сознания. Иначе мы не сможем делать что-либо для Бога, дорогие. Поймите, речь идет об этом. Если у нас есть сознание, греховное сознание, я не смогу воскресить мертвого. Если у меня греховное сознание, я не смогу помолиться за человека, который больной раком, или ну, сделать что-то для Бога, пойти, например, проповедовать или что-то еще сделать, куда-то поехать. Если у меня сознание грешного человека, если у меня сознание, греховное сознание, я грешник. И знаете, в этой связи важно сказать, что никто из нас, мы не сомневаемся в Боге. Мы не сомневаемся в том, что Бог может. Но сознание, греховное сознание, оно порождает то, а может ли Бог через меня? Конечно же, не может, если у меня греховное сознание. Знаете, Петр, когда он шел по воде, он не сомневался в Иисусе Христе, в способности Его идти по воде. Но когда он видел, начал видеть внешние обстоятельства, он засомневался в своих способностях и начал тонуть. Так же и мы с вами. Ну, верующие, большинство, да, скорее всего, наверное, 99,9% верующих верят в способность Бога исцелить, в способность Бога освободить, в способность Бога сделать то или третье или десятое. Но большинство не верит в то, что они могут это сделать. Почему? Из-за греховного сознания. Из-за того, что у нас сознание греха. Из-за того, что мы думаем, что каждый раз, когда мы согрешаем, мы становимся грешниками. Каждый раз, когда мы согрешаем, нам снова нужна жертва Иисуса Христа. Но Его жертва была принесена один раз, один и навсегда, навечно. Один раз. И об этом говорит Слово Божье. То есть Он пролил свою кровь один раз. Евреям 9 глава 13 стих. Евреям 9 глава 13 стих, давайте почитаем. «Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то коль ми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному». То есть здесь автор говорит послание евреям, что кровь Христа, тем более, тем паче, она очистит совесть. Наша совесть очищена кровью Христа. Наша совесть очищена кровью Христа, и так должно быть. Мы это должны увидеть. Опять-таки, для чего? Для того, чтобы мы могли служить Богу, для того, чтобы мы могли делать Божьи дела. Для этого наша совесть должна быть праведной, святой, чистой, отделенной. Я праведник. Я не грешник, я праведник. И моя праведность не от моих дел. Мы это понимаем, тема праведность. То же самое и касается всего остального. Необходимо, чтобы совесть была чиста. И Иисус это уже сделал. Он это уже сделал. Но я должен это принять. Принять верой. Принять верой в то, о чем мы с вами сейчас читаем, и вам нужно снова эти местописания размышлять. Посмотрите, пожалуйста, и в других переводах. Посмотрите, там просто не так много времени. Есть очень хорошие переводы, но другие, где более понятно, если вам этот перевод не понятен. Но Господь прощает нам не только прошлые грехи, настоящие, но и будущие. Он простил нам. Давайте дальше. В 16 стихе, Евреям 9 глава, 16 стих. Евреям 9 глава, 16 стих. Давайте дальше читать. «Ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя. Потому что завещание действительно после умерших. Оно не имеет силы, когда завещатель жив». И речь идет о Новом Завете. Почему и первый завет был утвержден не без крови, ибо Моисей, произнеся все заповеди по закону перед всем народом, взял кровь тельцов и козлов с водою и шерстью червленную и иссопом. То есть напоминает, как это было в Ветхом Завете, как этот завет был закреплен. И окропил как самую книгу, так и весь народ, говоря, это кровь завета. То есть так был утвержден Ветхий Завет. Это кровь завета, который заповедал вам Бог. Также окропил кровью и скинию, и все сосуды богослужебные. Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения. Это важно также понимать. Без пролития крови не бывает прощения. То есть прощение только через пролитие крови. Только через пролитие крови. Итак, образы небесного должны были очищаться сими. Самое же небесное лучшими сих жертвами. Ибо Христос, и теперь уже идет речь о Новом Завете, вошел не в рукотворенное святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас перед лицо Божье. И не для того, чтобы многократно приносить себя. Вы слышите, здесь написано, не для того, чтобы многократно приносить себя. Ведь каждый раз, если человек думает, что он согрешил, и ему теперь нужно по новой каяться и рождаться свыше, это не соответствует Писанию. И, конечно же, Сергей Быков вам немножко говорил об этом в теме праведности, я тоже слушал, как он сегодня исповедует, скажем так, как мы это раньше говорили, грех, и это немножко по-другому. Но да, действительно, здесь написано об этом, что для того, чтобы, не для того, чтобы многократно приносить себя, как первосвященник входит во святилище каждогодно с чужой кровью, иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. То есть, а это невозможно, иначе бы Христу пришлось бы каждый раз, если я согрешил, ему снова нужно идти на крест, ему нужно снова страдать, чтобы снова меня спасти. Но он спас меня один раз и навечно. Услышьте то, что я вам говорю, и то, что говорит здесь слово. Надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. Он же однажды, речь об Иисусе Христе, он же однажды к концу веков явился для уничтожения греха. Для уничтожения греха. Грех был уничтожен жертвою своею. И как человеком положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся себя в жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, то есть второй раз он придет не для того, чтобы простить нам какие-то грехи, которые накопились за это время. Второй раз он придет, как написано, не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. Другими словами, Иисус разобрался с нашими грехами раз и навсегда. Ему не нужно снова с ними разбираться. Давайте посмотрим Евреям 10 глава, 10 стих. Дальше читаем. Евреям 10 глава, 10 стих. «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». Это же местописание в современном переводе. Евреям 10:10. «Христос был послушен Божьей воле и потому сделал нас святыми, принеся свое тело в жертву раз и навсегда». Раз и навсегда. Он один раз это сделал. Он не будет этого больше делать. И нам нужно иметь вот сознание праведника, сознание праведности, а не сознание грешника. Именно сознание праведника, сознание праведности, оно приведет нас к тому, что мы максимально сможем исполнить волю Божью, максимально можем сделать то, что Бог для нас запланировал на этой земле. Греховное сознание, оно очень сильно тормозит, оно делает невозможным исполнение воли Божьей. Освящен, это значит отделен, отделен навсегда, мы отделены навсегда. Христос отделил нас для Бога, для себя навсегда. 14 стих, Евреям 10:14. Евреям 10:14. «Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Это о вас, дорогие, это обо мне. Он одним приношением навсегда, скажите навсегда, это о вас навсегда, сделал совершенными. Сделал совершенными освящаемых. Однажды и навсегда. Знаете, кто-то идет, теперь уже говорю о физическом зеркале, кто-то идет к физическому зеркалу и видит там себя лысого, седого, там удрученного, подавленного, и говорит, неужели это может быть? То есть, другими словами, человек начинает исследовать свою душу и тело, и не понимает. Но когда мы говорим в теле дух, душа и тело, когда мы говорим, это говорится о нашем духе, это говорится о нашем духе, это говорится вот об этой сердцевине нашего настоящего «я», о нашем духе. В контексте вот этой темы мы понимаем, что в духе мы совершенны, в духе мы не грешим, в духе все новое. В духе я не грешу. Тогда напрашивается вопрос, а можно ли потерять спасение? Ну, это, ну, об этом можно много говорить, и ну, за две минуты не скажешь. Но лично я считаю, что его можно потерять, но это не просто, это нелегко. Это не просто и нелегко. Бог сделал все так, чтобы мы были спасены. И опять-таки, слыша это, кто-то скажет, так что теперь можно грешить? Что теперь можно грешить? Нет, никак. Павел об этом не один раз говорил. И мы снова и снова повторяем. Нет. Грех, он по-прежнему палач, он по-прежнему убийца. Он убьет тело, он убьет душу. И в итоге грех может привести к тому, что человек откажется от своего спасения. Но это непросто. Давайте читать дальше. Евреям 12 глава, 23 стих. Евреям 12 глава, 23 стих. «К торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к судьи всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства». Новый русский перевод, чтобы было больше, более понятно это местописание. Вы пришли в собрание первенцев, чьи имена записаны на небесах. Вы пришли к Богу, судье всех людей и к духам праведников, ставших совершенными. Это о нас с вами, драгоценные. Ваш дух совершенен. Вы праведник. Как перевод, ну, другой перевод, он может объяснить и ну, открыть вот, картину, когда ты все понимаешь. Ефесянам 1 глава, 13 стих. Послание к Ефесянам, к Ефесской церкви, 1 глава, 13 стих. Написано, «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом». То есть, смотрите, вот это местописание говорит, что мы спасены, уверовав в Него. Мы запечатлены, или другое, в другом переводе, запечатаны обетованным Святым Духом. То есть, другими словами, это сделал Бог, не мы. Он запечатал наш дух. Наш дух закрыт, запечатан Святым Духом. Он скажет, от чего закрыт и от чего запечатан. Все просто. Если вы согрешаете, согрешает ваше тело, ваша душа, но не дух. Дух не поражен, он не поражается грехом, он запечатан. И Бог это сделал для того, чтобы он мог всегда, услышьте, всегда общаться с вами, чтобы он мог всегда прийти вам на помощь, чтобы он мог всегда влиять на вас. И его влияние, оно изнутри, не снаружи. Но, к сожалению, когда мы не развиваем отношения с нашим духом, тогда мы, голоса, внешние голоса, они более яркие и более слышимы для для людей, которые живут по плоти. Человек, верующий человек, который живет по плоти, который начинает жить по плоти, который перестает ходить в собрания, перестает читать слово, перестает молиться, его дух по-прежнему запечатан, там Бог, но его, вы помните, что такое сердце? Мы с вами говорили вчера о сердце. Сердце – это не один дух. Сердце – это совокупность духа и души. Его сердце, то есть его душа, постепенно начинает поворачиваться в сторону плотского, мирского. То есть он начинает зарабатывать деньги, и там нет ничего плохого в том, чтобы зарабатывать деньги. Но если это вся его цель, цель его жизни, будучи рожденного свыше, он начинает больше посвящать себя там каким-то вещам, каким-то другим делам, кому-то или чему-то, может быть, своей жене или своему мужу, своим детям или еще кому-то. Вроде бы хорошие все вещи, мы о хороших вещах говорим. Но если он начинает отворачиваться от Бога, отворачиваться от Божьего, отворачиваться от этого зеркала настоящего истинного от Слова Божьего, а начинает больше жить плотской, мирской жизнью, что в итоге получается? Он становится нечувствительным к тому, что говорит Бог в его духе. То есть он становится нечувствительным, то есть черствым к тому, что говорит Бог. По-прежнему он спасен, потому что его дух запечатан, его дух не поражен грехом. Но человек постепенно уходит. Этот процесс постепенный. И знаете, и там, на том пути, он входит с воли Божьей. На том пути его могут ожидать и, скорее всего, ожидают разные приключения, которых он и не мечтал. В виде болезней, в виде там, поражений, в виде проклятий, в виде там, чего-то, каких-то случайностей. И потом смотришь, человек ушел на небо. Человека не стало. И, конечно же, вопрос, люди говорят, куда он ушел, на небо или нет, спасен или не спасен. Но мы сегодня знаем и понимаем, что его дух был запечатан. И если человек, он верил в Христа, до конца верил в Христа, он спасен, конечно же, спасен. Ну, сейчас не буду больше входить в это, касаться этого. Но важно, чтобы мы могли смотреть или видеть себя не по плоти. Видеть себя не по плоти. Если мы смотрим на себя по плоти, мы сами себя лишаем благословений. Но важно, чтобы мы смотрели на себя, кто мы настоящие в духе. Потому что если мы видим себя, если видим себя неправильно, то мы не можем делать дел Божьих. Если мы смотрим на себя неправильно, у нас не получится делать дела Божьи. Дела Божьи получится делать только тогда, когда мы правильно на себя смотрим. А правильно мы можем на себя смотреть только через зеркало Божьего Слова. И это зеркало говорит нам, кто мы в духе, а в духе мы такие, как Христос. И когда люди, если, может быть, кто-то там слушает и говорит, теперь вы учите, или мы теперь начнем учить, что можно грешить, люди подумают, что можно грешить. Нет, послушайте, снова и снова хочу напомнить вам, Римлянам 6 глава 1 стих, там, где Павел, этот вопрос, который, когда он проповедовал Евангелие, когда благую весть, которая слишком хороша, чтобы быть правдой, Римлянам 6:1, что же скажем, оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать, он отвечает, никак, нет. Нет. Знаете, потому что люди, если когда не слышат, что если дух очищен, если он запечатан, если он не может быть поражен грехом, то что, могу жить теперь в грехе? И Павел, он пишет, да, ваш рожденный дух, он рожден от Бога, и он не грешит, наш дух не грешит, наш дух не имеет в себе этого желания грешить. Если мы будем правильно думать, мы как раз именно правильные мысли приведут нас к тому, что мы перестанем грешить. Если мы будем правильно думать о себе, что я праведник, что я святой, отделенный для Бога, отделенный от этого греха, от этого мира. Если я буду правильно о себе думать, как раз это и приведет меня к тому, что я перестану грешить. Евангелие – это благая весть о том, что Бог сделал для нас. И мы говорим о том, что Бог сделал для нас. А Он запечатал наш дух Духом Святым. А Он спас нас не по нашим делам, по Своей любви, по Своей благодати. И Библия говорит, что сила греха – это закон. 1 Коринфянам 15 глава, 56 стих. 1 Коринфянам 15 глава, 56 стих. Здесь написано: «Жало же смерти – грех, а сила греха – закон». Вот почему дьявол предлагает все усилия, чтобы верующие старались исполнить закон, чтобы верующие старались исполнять заповеди, чтобы верующие культивировали это в себе. Потому что закон имеет вот этот как обратный эффект. Если мы говорим, и мы так говорили, там, не грешите, не греши, ты должен делать вот это и это, ты должен жить праведной жизнью, ты должен вот так вот себя не вести. И в итоге человек идет и делает вот все наоборот. То есть ты ему говоришь, не делай так, он идет и делает. Но если вы скажете о том, что Бог освободил тебя от этого, то есть тебе не нужно курить, Бог тебя от этого освободил, тебе не нужно пить, Бог тебя от этого освободил, тебе не нужно колоться, Бог тебя освободил от этого, ты свободен, тебе не нужно это делать. В итоге человек не будет это делать. Конечно же, возможно, не за один раз. И здесь уже в каждом случае это по-разному. Как вот Римлянам 6 глава, 16 стих. Давайте откроем. Римлянам 6 глава, 16 стих. Мы читали это местописание, но вот еще раз. «Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушание к праведности? Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности». Рабами праведности. Дорогие, давайте будем рабами праведности. И когда мы говорим кому-то, мы говорим: будь рабом праведности. Бог это сделал для тебя. Итак, во-первых, мой дух не грешит. И Бог не хочет, чтобы я грешил. И я не хочу грешить. Если человек действительно рожден свыше, его дух не хочет грешить. Во-вторых, если я грешу, то я открываю двери для дьявола. И он имеет право разрушить в первую очередь мою душу и мое тело. И это, конечно же, это полная глупость. Зачем это делать? И также мы можем объяснять людям, которым мы служим: послушай, грех убьет, он убьет в первую очередь твою душу, твое тело, твои отношения с твоими близкими, родными, лишит тебя работы там, или еще чего-то, ну смотря в чем проблема. В итоге это повлияет на твою жизнь, зачем это делать? Вы знаете, вот смотря на все это, Бог использует нас не благодаря нашим качествам каким-то хорошим. Он использует нас вопреки этим качествам, каким-то хорошим. И вы знаете, тогда вся слава Ему. Когда я понимаю, что все, что я имею от Бога. Я такой хороший, потому что Он хороший живет во мне. Потому что я это понял и открыл этот клапан, этот вентиль. И вот эта хорошая Его любовь проявляется через меня. Потому что я осознал Его любовь. Я не хожу под осуждением, а хожу в радости, потому что я осознал, что я праведник, что праведность не отдел, что я праведник не потому, что я делаю хорошие дела, а потому что Он сделал хорошие дела, и Он дал мне свою праведность. Мы не проповедуем, что можно грешить. Учение о благодати, оно не дает разрешения на грех, и вы слышали буквально на прошлой неделе. Титу, 2 глава, 11 стих. Хочу это местописание, оно так открылось мне. Я просто наслаждался им, когда также изучал учение о благодати. Но оно также здесь. Важно понимать, вот, что благодать делает в нашей жизни. Титу, 2 глава, 11 и 12 стих. Написано: «Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие, и мирские похоти целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке. Конкретное место Писания, которое говорит, что благодать, она дана для того, чтобы научать нас жить праведной жизнью, жить благочестивой жизнью, как здесь написано, чтобы мы отвергнули нечестие. Благодать помогает или учит нас, как отвергнуть нечестие, как отвергнуть вот эти неправильные вещи, мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жить в нынешнем веке. И в этой связи, понимаете, мы все пересматриваем в своей жизни. Мы понимаем, что мы постимся или мы молимся не для того, чтобы угодить Богу. Мы уже угодили Богу. Но я не хочу давать место дьяволу в моей жизни. И я в каких-то вопросах, например, мне нужен ответ, и я уединяюсь или от чего-то отказываюсь. Сейчас это актуально, например, от интернета там, или от Фейсбука там, или еще от чего-то. И уединяюсь с Богом, чтобы иметь отношение с Ним, чтобы что-то увидеть, то, что я не вижу. Когда я прихожу к Богу, я прихожу не на основании своих дел, я прихожу на основании того, что Он уже сделал. То, что Он уже сделал. Я тот, кто я во Христе. И я не имею порочной совести. Я праведник. Знаете, на чудеса в нашей жизни по-прежнему вот, ну, так мало их. Не скажу, что их вообще нет, но так мало их. Потому что мы поступаем по плоти и считаем себя недостойными. Это такая одна из причин весомых. Что мы считаем себя недостойными, что вот это греховное сознание, сознание греха, и то, что перекрывает или останавливает чудеса в нашей жизни. Кто-то, если добивается или как бы, ну, на святой жизни, как бы, или пытается через святую жизнь угодить Богу, мы должны понимать, что святая жизнь, она не заставляет Бога любить нас больше. Но святая жизнь или жизнь, вот это освящение, когда я через обновление моего ума, я перестаю делать те или другие вещи, это как раз наоборот увеличивает нашу любовь к Нему. Знаете, и можно сказать наоборот, что недостаток святости, он не заставит Бога любить нас меньше. Если у нас недостаток святости, например, Бог не будет любить нас меньше. Но это точно приведет нас к тому, что мы будем любить Бога меньше. Если мы будем жить плотской жизнью, если мы будем жить жизнью полной греха, то это нас будет уводить от Бога. Это мы будем, Он не будет нас любить меньше. Бог будет любить нас по-прежнему, но мы будем любить Его меньше. А зачем нам это надо? Поэтому через обновление ума, через познание того, кто мы во Христе, кто мы в Духе, это приведет нас, наоборот, к более тесным отношениям с нашим Небесным Отцом, а не наоборот. Теперь хочу, у нас еще есть немножко времени, хочу немножко поговорить о нашем Духе, что наш Дух, он знает все. Наш Дух знает все. И в этой связи важно понимать, что наш рожденный свыше Дух, он был дан нам вместе с умом Христовым, умом Христа. 1 Коринфянам 2 глава 6 стих. 1 Коринфянам 2 глава 6 стих. «Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов». Знаете, в нашем духе есть ум, который знает все. И всю оставшуюся христианскую жизнь нам надо учиться, как извлекать его вот в эту физическую реальность, из этой духовной реальности, как извлекать эту физическую реальность. Опять-таки, когда мы говорим о том, что мы имеем ум Христов, важно понимать, потому что некоторые как бы думают, ну подожди, а я вот, если вы говорите, что мы имеем ум Христов, а я вот еще ну, там, по-прежнему забываю, там, или сдавал там, вот, тест сдавал и не смог его сдать, не смог даже вопросы понять, вот, в чем дело. И знаете, мы здесь ну, путаем, как бы, вот, опять-таки, в теме дух, душа и тело. Важно понимать, что ум Христов в нашем духе, не в нашей душе, не в нашем вот разуме, который здесь есть, вот, в нашей голове. То есть здесь мы, как чистый лист бумаги, мы рождаемся, мы узнаем, приобретаем знания, запоминаем, развиваем свою память. Это касается нашей души. Но речь, когда здесь говорится, что мы имеем ум Христов, речь идет о нашем духе, то, что было запущено в момент рождения свыше, Дух Божий, Он запечатлел в нас Дух Христов, то есть мы имеем ум Христов. И этот ум Христов, он дан нам для того, чтобы мы могли исполнять волю Божью. Как мы можем этот ум Христов сделать так, чтобы он преобразился вот в этот физический мир? Есть очень хорошее, ну, как бы то, что одно из того, что помогает нам, это молитва, молитва на языках. Молитва на языках, она, это такое чудо, которое Бог дал нам, рожденным свыше. Да, не все молятся на языках, но мы с вами, большинство из нас, молимся на языках. И когда мы молимся на языках, мы молимся Духом. Я думаю, что каждый из вас, вы имеете этот опыт, когда нам нужна была какая-то помощь, нам нужна была какая-то поддержка, нам нужна была какая-то мудрость, и мы начинали молиться на языках, мы как бы вычерпывали из нашего духа. И через какое-то время, не сразу, но через какое-то время мы вдруг начинали понимать ситуацию, вдруг приходили какие-то мысли, которых у нас не было. Мы точно знаем, что у нас не было этих мыслей. Вдруг приходит понимание, вот просто внутреннее знание, что делать. У меня был вопрос, прежде чем я стал молиться. Но сверхъестественно, молясь на языках, сверхъестественно я вдруг получил понимание, что мне делать. Что это? Это ум Христов. Это ум Христов. Это вот это сверхъестественное знание. Знание Бога, которое доступно нам. Знаете, это можно сравнить, как вот, представьте, если, как вот я вижу это, как огромная библиотека, где миллионы томов, огромная библиотека, она вам доступна. То есть в вашей жизни не хватит, чтобы прочитать все эти книги. Да, они, возможно, вам все и не нужны, но там есть мудрость, в каждой из книг есть мудрость. Но теперь в вашей ситуации, в вашей жизни происходит какая-то ситуация, вам что-то нужно, вам необходимо какое-то знание. И вы берете каталог этих миллион книг, находите там по алфавиту там, вот какую-то тематику, например, вам предлагают вот эту книгу, вы находите там, какая это полка, какой это ряд, какое это место. Вы находите эту книгу, открываете ее в оглавлении, находите, и вы читаете, и получаете нужную информацию. Это как физически. Но представьте, духовно то же самое. Это кладезь, огромный кладезь знаний, которые есть в нашем духе. И он доступен нам. Единственное, что вот как, например, у меня есть вопрос. И ты приходишь к этой библиотеке, ты видишь, тебе говорят, ну вот есть библиотека, миллион книг. Походил, посмотрел, почесал затылок. Ну, не знаю, и ушел. Вот так и мы. Но если мы приложим усилия, в данном случае это, когда мы молимся на языках, когда мы, есть этот вопрос внутри нас, и мы молимся на языках, мы вычерпываем. Так и здесь, пока человек там нашел этот каталог, пока он там нашел, там какие-то усилия приложил и получил ответ на свой вопрос. Знаете, вот наш духовный ум, он не требует развития. Как я уже говорил, наш плотской физический ум, он требует развития. И он развивался и развивается. Но наш духовный ум, он не требует развития, обучения или образования. Потому что он рожден свыше, с вот совершенным знанием. Мы имеем это совершенное знание внутри себя, в нашем духе. Может быть, у кого-то есть вопрос, я тут для себя отметил, как может быть такой вопрос возникнуть. Это 1 Коринфянам, 13 глава, там с 9 по 10 стих, там написано, что теперь мы знаем только отчасти, пока не придет совершенное. Отвечу сразу, что вот как раз здесь говорится о естественном уме, в душевной сфере. То есть сейчас мы еще не понимаем всего своим физическим умом. Мы в процессе как бы его обновления. И этот процесс, он еще не завершился. И он не завершится до тех пор, пока мы не получим совершенное прославленное тело. Мы в процессе. Но мы, когда мы говорим о знании нашего духа, когда мы говорим об уме Христовом, это в нашем духе. Там есть совершенное знание. Там есть уже все ответы, которые нам нужны на нашем земном пути исследования. И это вычерпывается через молитву, через единение с... Ну, написано, когда мы не знаем, о чем молиться, как должно. Дух Святой, Он ходатайствует. И мы вычерпываем как бы это, вычерпываем. И это здорово, это прекрасно. Человек с двоящимися мыслями, буквально вот коротко хочу сказать. Наш духовный ум и наш физический ум, они представляют такие две отдельные личности, как бы внутри нас. И когда вот они не согласуются, происходит вот это вот двоедушие. Как написано у Иакова 4:8, «Исправьте сердца двоедушные». Иакова 4:8, «Исправьте сердца двоедушные». И вот ключ к этой христианской жизни в том, чтобы воспитывать наш физический ум, чтобы мы его воспитывали, а соглашаться с духовным умом, который есть ум Христов. Итак, дорогие, мы есть дух, у нас есть душа, и это все живет в теле. Наш рожденный свыше дух, он всегда согласен с Богом. Он всегда согласен с Богом. Но наше тело, оно находится под влиянием того, что оно видит, слышит, что оно осязает, обоняет и различает на вкус. И когда наш естественный ум думает так же, как духовный ум, мы единодушны, мы единомысленны. Вот это и есть, как бы, вот именно тогда мы верим всем сердцем, как я вчера немножко об этом говорил. Мы верим всем сердцем, когда наш естественный ум думает так же, как духовный ум. Тогда мы единодушны, тогда мы единомысленны. Именно это называется верить всем сердцем. Но когда наш физический ум, он мыслит наперекор духовному уму, тогда наши переживания, они будут не такими, как мыслит наш духовный ум, как вот то, что переживает дух. Наша душа, особенно естественный ум и образ мысли, они являются определяющим фактором во всем этом. Наша душа, она здесь главная. Итак, наш духовный ум всегда мыслит так, как Бог. Так, дорогие, у нас время просто ушло, просто улетело, и мы с вами сегодня говорили и размышляли о нашем духе, о нашем внутреннем человеке, о том, что мы получили от Бога. И я думаю, что мы завтра еще продолжим. Слава Богу, у нас еще есть завтра один день. Хорошо, драгоценные, наше время вышло. Пусть Бог благословит каждого из вас. Хорошего вам вечера, спокойной ночи, чтобы могли добраться те, кому нужно добраться. Пусть Бог благословит вас. До завтра, до новых встреч.